Мы будем продолжать изучение книги «Бытие», и сегодня мы будем говорить о сотворении человека по образу и подобию Божию. И вначале мы прочитаем первую главу с 26 текста. Библия, книга «Бытие», первая глава с 26 текста. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землею, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчиной и женщиной сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, всем птицам небесным и всякому пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Был вечер, было утро, день шестой». Завершение творения отличается от всех предыдущих дней. Оно отличается по форме описания, по размеру того, как много деталей Бог описывает, что происходило вот в этот день. Мы даже знаем, что целая глава посвящена отдельно потом сотворению человека. Вторая глава, она более детально рассказывает, как же был сотворен Адам и как же была сотворена Ева. Только перед сотворением человека Бог проговаривает его будущий дизайн. Во всех предыдущих днях Бог просто говорит «сотворим» и сразу происходит «да будет свет», «да полетят птицы», да произведет зелень. Но прежде чем сотворить человека, Бог говорит, как будто Он озвучивает свой план, озвучивает свой дизайн. Он говорит, вот как мы сделаем. Мы сделаем человека по нашему образу. По образу нашему мы сделаем его мужчиной и женщиной. И после этого идет описание, что Он начинает творить. Земля описана как дом, в котором еще не появился хозяин. Бог создает этот удивительный дом, эту красивую планету, но нет того, кто должен прийти жить в ней и управлять в ней. И назначение человека в творении указано еще при сотворении. Заметьте, когда Бог говорит, сотворим человека, и что? И да владычествует он над землей, да наполняет ее, да плодится, размножается и управляет ею. И поэтому наполнять землю, кстати, не все мы так серьезно относимся к этому повелению. Наверное, Китай, Индия наиболее серьезно подошли к этой части плодиться, размножаться и наполнять землю. Они молодцы в этом плане. Но кроме плодиться и размножаться, Бог сказал, этот человек, он как тот, кому я доверил эту землю, он будет управлять ею, он будет владычествовать. И это слово «владычествовать», вы знаете, оно такое несет даже оттенок такой силы. Это слово переводили как проявлять волю над кем-то, усмирять, покорять. Даже дословно оно переводится как попирать, то есть наступать на кого-то. Бог говорит, человеку я отдаю этот дом, эту землю. И человеку для того, чтобы управлять ей, придется проявить недюжую силу, разум, мудрость и интеллект. И человеку предстоит трудиться для того, чтобы управлять этой землей. Когда я учился в Академии морской, у нас было время практики, и нас, курсантов, отсылали на суда, и, ну, кто-то 6 месяцев, кто-то 8 месяцев проходил практику на настоящем судне. И нас, судоводители, нас одной из наших задач было стоять вахту у руля судна. И, конечно, для молодого человека это как, ну, игры такие. Представляете, вас ставят за штурвал огроменной машины, и она повинуется вашему действию. Захотели вы влево, она пошла влево. захотели вправо. Это не машина даже, просто, блин. Ты управляешь огромным, многотысячным кораблем, который идет. И сперва это как игра. Знаете, так весело, интересно. Тебе доверяют управление. Все легко. Но вдруг начинается сильная волна, шторм. Или ты заходишь в очень узкий пролив, где каждое движение, оно может обернуться гибелью. Или течение, или сильный ветер. И ты понимаешь, что ты не можешь управиться этим монстром. Что твоих способностей, твоих сил в этот момент не хватает. Вот почему приходит капитан, приходит штурман, и говорит, мы будем делать вот так. Вот так Бог описывает эту землю. Она огромна, творение сложное, и управлять ей разумно требует огромной силы, огромной мудрости. И если посмотреть на нас, посмотрите на человека, мы слабее, мы более хрупкие, чем многие животные. Мы встретимся лицом к лицу со слоном, медведем, львом. У нас нет шансов. Но почему человек проявляет это владычество на земле? Потому что в нем есть нечто большее, чем просто физическая сила. Бог повелел ему владычествовать этим миром, и он может это делать, потому что у него есть что-то внутри, что отличает его от всего остального творения. Его разум, его интеллект, его воля и способности, которые Бог вложил в него. Но не только это, не только интеллект отличает человека от всего остального творения. Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Бога. В еврейском языке слово «образ» происходит от слова «тень». Дословно, тень. Они таким образом пытались это слово использовать. И сегодня, кстати, когда Сан Саныч читал из «Евреям», а это послание было евреям, там вы можете увидеть, что употреблено это слово. Закон имеет только тень будущих благ. В этом смысле. Только образ. Они просто заменяли этим словом слово образ. Поэтому, если вы посмотрите в солнечный день, на тень, которую отбрасывает моя фигура, вы, возможно, поймете, что это человек, а не слон. Вы даже можете... Может быть, даже вы сможете отличить, что это мужчина, а не женщина. Возможно. Но вы не сможете разобрать детали и сказать, что это Андрей, а не Петр. Вы поймете, что это только какое-то изображение, отчасти напоминающее или говорящее о том, кто отбрасывает эту тень, кто отбрасывает этот образ. Но это совершенно неполное. Поэтому таким образом они говорят, что человек создан по тени Бога, по образу Бога. Вы можете, смотря на этот образ, увидеть что-то, напоминающее Бога. Но это очень неясное, нечеткое и неточное изображение. Мои друзья рассказывали одну историю о бракосочетании, которое проходило в церкви. И на этом бракосочетании, если вам приходилось готовить свадьбу, вы знаете, что очень много деталей, очень много суеты начинается. Жених с невестой нервничают, невесте нужно, чтобы цвета были подобраны вот именно таким образом. Жениху очень важно, чтобы все было без запинок, музыка вовремя включилась, чтобы все подходило. И обычно просят кого-то из людей, кто хорошо умеет управлять. И вот на этой свадьбе была женщина, которая была управителем этого пира и этой церемонии. Много деталей было этой церемонии, она была очень суетной, очень. С одной стороны, она пыталась все детали сделать, но не все получалось. И вот во время церемонии, когда уже жених с невестой вошли, и они стали рядом с кафедрой, и пастор начал произносить проповедь, она вдруг с ужасом обнаруживает, что не поставили подсвечники. А в этой церемонии одну из частей было, когда жених с невестой берут свечи, и они вместе их зажигают одну свечу, символизируя, что прежняя жизнь потухла, началась новая. И она понимает, что вот сейчас идет проповедь, а закончит проповедь, этой церемонии не будет. Это будет большое расстройство. И она решается на такой шаг, как поставить эти светильники, но сделать это незаметно. Церковь декорирована таким образом, что задняя часть сцены завешена материей, которая подсвечивается прожекторами, красивым цветом. И вот посреди проповеди все люди с ужасом начинают видеть, что за занавеской Огромный паук, огромный монстр вот с такими клещами, потому что она взяла эти два светильника с длинными свечами, она пригнулась и на карачках медленно начала проходить вдоль этой занавесы, чтобы с той стороны, чтобы не видно. И вся церковь просто видит этого ужасного монстра с огромными клещами. Вот, и вот эта тень, это не образ, понимаете? Когда евреи говорили «образ Божий», они говорили то, что можно узнать, что, то, что отражает какие-то качества Божьи. Еврейское понятие «образ» – это нечто узнаваемое, хотя и не полностью передающее оригинал. Кто это? Вы можете узнать, да? Является ли эта картина точной копией девочки, которую мы знаем? Ну, нет. Очень красиво, своеобразно, да, со стрижками. Мы узнаем ее, но это не фотография. Да? И это даже не точная копия. Вот что такое образ. Мы понимаем, что это то, что отражает, то, что показывает. Мы можем узнать его, но описать точно он не может. То это. Но уже не так легко можно узнать, да? Стиль немножко другой. Но те люди, которые знают его, знают, что это самая частая узнаваемая поза этого человека. Что он так любит сидеть, задумавшись. И мы понимаем, что здесь уже отображено не просто внешность. Здесь отображен характер, какие-то качества или черты этого человека. Вот что такое образ Божий. Когда Писание говорит о том, что человек создан по образу Божию, оно даже не говорит, внимание, что человек – это образ. Человек – это не образ Бога. Только об Иисусе Христе сказано, что Он есть образ Бога невидимого, а мы созданы по этому образу, удивительным образом. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что такое тень Бога, что это за образ, как он в нас является, можем ли мы его являть или можем ли мы в этом расти. Посмотрев или изучив, что такое образ Божий, я пришел к трем словам, которые начинаются на букву «П», ну, для удобства запоминания, которые раскрывают для нас, что есть образ Божий в человеке. И эти три слова, вы можете записать их, это происхождение, понимание и предназначение. И сейчас мы поговорим о происхождении. Первое. Человек сотворен по образу Бога. Многие философы, многие богословы пытаются расшифровать в деталях, что же такое образ Бога. Imago Dei по-латински. Часто они делают это, пытаясь отличить человека от животных. Ведь животный мир не создан по образу Бога, а о человеке сказано, что он создан по образу. Поэтому, пытаясь найти разницу между животным миром и человеком вот в этом различии, потому что есть и схожие черты, философы пытаются определить. Вот что означает образ Бога в человеке. Руководство. Первое. Способность людей брать ответственность, вести за собой. Мы видим это даже в тексте о сотворении человека. Владычествуйте, управляйте, руководите. Способность вести за собой. Способность увлекать за собой, проявлять инициативу, проявлять ответственность, несомненно, отражает характер Бога. Бог проявляет власть над творением, после этого Он передает ее человеку. И от человека ожидает Бог, что он будет руководить, являя собой характер Божий, по такому же образу, заботливо, как управитель и царь этой земли. Второе – это личность. Однозначно мы понимаем, что личность человека отображает образ Божий. Человек – это личностное существо, и от остального творения мы обладаем, в отличие от абстрактным мышлением, способностью понимать себя, задумываться о себе. Мы способны к творческому процессу. В отличие от животных, мы управляемся не одними инстинктами. Мы имеем волю, фантазию, эмоции, чувства. Если вы посмотрите на животный мир, он тоже удивительным образом способен создавать шедевры.
Но это одни и те же шедевры. Муравьи строят один и тот же муравейник на протяжении тысяч лет. Кораллы растут удивительным образом по той же самой модели. Но когда человек прикасается к творению, он способен творить нечто новое, отражая таким образом образ Божий. Поэтому если вы занимаетесь творчеством, пишете стихи, рисуете картины, сочиняете музыку, занимаетесь танцами, вы, творя, по сути, отражаете образ Божий. И смотря на ваше творчество, можно увидеть это удивительное качество, отражающее образ Божий. Современные разработки в области искусственного интеллекта заставили людей задать новые вопросы в отношении личности. Ведь мы понимаем личность, если спросить, что такое личность, из чего состоит личность. И мы говорим, это память, наверное, разум, способность мыслить аналитически, что-то запоминать, решать что-то. Но сегодня мир стоит на грани того, что может быть создан или уже в каких-то формах создан этот неживой интеллект, способный мыслить, способный решать какие-то задачи, способный задавать вопросы и осмысливать себя. Сегодня даже ученые задаются вопросом, а не является ли мозг человека просто-напросто винчестером, хард-диском, на который записана информация, если найти нужный разъем, если скачать всю эту информацию в битах, взять ее и перенести ее на другой носитель, загрузив, не получится ли так, что можно взять и перенести личность в другое тело? Вот этим вопросом задаются сегодня ученые, пытаясь оцифровать и понять мозг. Поэтому нам важно понять, а что же мы называем личностью? Что является тем уникальным, что невозможно скопировать? Уже сегодня можно скопировать внешность, клонировав человека. Но что такое душа? Что такое личность человека? Нам неизвестно до сих пор, каким образом, с помощью каких механизмов в этом маленьком эмбрионе появляется душа. Что отличает его от остального творения. Что уже там, как мы читали сегодня, «Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге уже были написаны все дни, когда я еще не появился на свет». Нам до сих пор неизвестно, что это. Мы точно понимаем, что этого нет ни в мужском семени, ни в женской клетке. Но вдруг, когда происходит чудо зачатия, там появляется вечная душа, которая однажды вернется к Богу. Человек – это духовное существо. Мораль, вечность, способность к общению с Богом, прощение, сострадание – милосердие и прочие качества личности – это самая близкая аналогия к образу и характеру Бога. Кстати, животные способны проявлять эмоции. Если вы любитель домашних животных, то вы наблюдали. Они могут проявлять радость, они могут проявлять злость, они могут даже проявлять ревность, когда чувствуют, что они вас теряют. То есть какие-то эмоции животные, у них есть память. Они помнят, запоминают. То есть какие-то части, то, чем мы обладаем, обладают и животные. Но у животных нет понятия морали. Нет понятия духовного. Нет понятия злого и хорошего. Они руководствуются принципом вкусно, невкусно, больно, приятно, опасно, не опасно. Человек же руководствуется моралью. У него другие категории жизни. Он задается вопросами, правильно ли это, или это неправильно? Хорошо ли это? Или это плохо? Это греховно? Или это свято? Никто не обвиняет в греховном поведении животных. Они не знают, что это такое. Но у человека эти понятия отображают Бога. Интересно, что в 10 заповедях вторая заповедь категорически запрещала изображать или сравнивать Бога с животными. Говорит, да не будет у тебя никакого изображения, ни того, что наверху, ни того, что на земле, ни того, что под землей. Потому что в человеке была потребность, хоть как-то понимая Бога, сравнивать его с чем-то. И многие люди, многие верования пытались приравнять Бога к какому-то животному, в виде их силу, в виде их качества. Он говорит, да не будет этого. человек создан по образу Бога. Бог не похож ни одно другое творение. То, что человек подобен Богу, дает нам не просто понимание своего происхождения, как мы устроены. И это второе, это дает нам понимание Бога. Мы способны его понимать, потому что мы сотворены похожим образом на него. И второе, это понимание. Стих 27 построен в виде стиха. Ну, вообще, это первая глава, она выстроена в виде стихотворения. Но, читая 27 текст, мы видим, что там есть небольшая подсказка или расшифровка. Потому что в этом стихе есть три строчки. «Сотворил Бог человека по образу Божию». Затем «по образу Божию он сотворил его». И третья часть объясняет нам, что же имеется в виду. «Сотворил его мужчиной и женщиной». То есть то, что человечество создано в виде двух разных половинок, и невозможно назвать только мужчину человечеством или только женскую половину человечеством, но только вместе это названо человеком, и только вместе это названо образом Божьим, это дает нам подсказку, что же такое образ Божий в человеке. Наша потребность и способность к общению с другими, не похожими на нас, другими, но такими же, как мы, отображает Божий образ. Бог общается. Мы даже видим это в начале. Бог говорит «сотворим». К кому обращается Бог, когда говорит «сотворим»? Еще нет ни одного человека. Кто-то говорит «к ангелам». Да? Бог обращался к ангелам, но нет. Потому что если бы Бог обращался к ангелам, он бы сказал «сотворим человека по моему образу и по вашему образу». Он говорит, нет, по нашему образу мы сотворим. Не по ангельскому, но по Божьему, по образу Божьему. Мы видим общение Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого, Духа Святого уже в процессе творения. Бог пребывает от вечности в общении между собой и создает человека с потребностью в общении. И то, что мы с вами можем разговаривать друг с другом, это явное отображение Божьего образа. Какого пола Бог? Я такой вопрос задавал студентам в колледже. Бог, какого пола? Ну, слово Бог мужского. Да? Сын Божий тоже мужского. Дух Святой женского. Вот тебе, пожалуйста. Какого пола Бог? У Бога нет пола в том понимании, как мы это видим. Но начало и мужское, и женское в нас отображает разные качества Бога. Есть то, что может отобразить только мужчина от образа Бога, и женщина не может. Но есть то, что может отобразить только женщина, а мужчина никогда не сможет. К примеру, способность давать жизнь или рождать, она присуща только женщине. И эта способность есть у Бога. И везде, где в Библии вы встречаетесь с рождением или с созданием чего-то нового, везде появляется Дух Божий. Создает ли Бог Адама, вдыхая в него Дух Божий? Создает ли Бог, помните, Марии сказан, Дух Божий снизойдет на тебя, и у тебя внутри появится младенец. Везде, где появляется новая жизнь, везде есть Бог в виде Духа Святого, жизнь дающий. Человечество состоит из двух частей, и мужской и женской, и ни одна из них отдельно взятая не является человеком. Если вы возьмете мою руку, отрежете ее, и она будет лежать, вы не скажете, что это Андрей. Точно так же с ногой, с головой. Отдельные части моего тела не называют человеком, но только вместе, даже голову, если вы отрежете, вы не скажете, что это человек. Это только часть. Только составные части, слепленные вместе воедино, они являются человеком. Так же и человечество. И мужчина, и женщина, и мужское, и женское только вместе воедино являются человечеством. Создав нас разными, но зависимыми друг от друга, Бог вложил в нас потребность и способность к общению. Когда вам плохо, когда вам хочется с кем-то поговорить, когда вам нужен совет или нужно сострадание, в здравом уме вы не пойдете общаться с домашним животным. Иногда кто-то это делает, но вы не получите в ответ ничего. Вы не будете открывать попугайчику, рыбкам или хомячку свои душевные проблемы. Вы ищете личность. Вы ищете того, кто понимает вас, кто может ответить, кто может сострадать. Бог, супруг, друг, отец, мать, брат, сестра, близкий человек, способный тебя понять. Чувства, которые мы испытываем в отношении друг с другом, это кладезь духовной жизни. Благодаря этим чувствам мы способны лучше и лучше понимать Бога. Вот почему Он дает нам возможность испытывать не только добрые чувства, но и негативные чувства. Потому что так мы больше понимаем Бога. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «Я хочу так понять Христа, так вот отождествиться с Ним, что я готов даже проходить то, что проходит Христос, проходил Христос в жизни, вплоть до креста, чтобы лучше Его понять. Вот так я готов». И мы понимаем чувства Бога, и такие, как радость рождения ребенка, который испытывает Бог, точно такие же, как и предательство, неверность, недоверие, отчуждение, которые также испытывает Бог. Только понимая эти чувства, переживая их друг с другом, мы можем понимать, вот что значит чувствует Бог, когда я так делаю. То, что Он создал нас с таким объемом и способностью испытывать такой спектр чувств, делает нас способными понимать Бога. То, как Бог относится к нам. Мы способны познать радость любви, верность дружбы, боль предательства и томление ожидания. Уверовав, что человек всего лишь высокоразвитое животное, люди сегодня возвращаются к животным импульсам и примитивным желаниям. И отвергнув создание человека по имаго Деи, образу Божьему, и сведя его образ просто к высокоразвитому животному, человек начал возвращаться к примитивным инстинктам животным, которые руководствуют его жизнью. И животному тоже нужно кушать, оставить потомство, постараться, чтобы тебя вовремя не съели, и по возможности съесть кого-то, чтобы продолжить свою жизнь. Жизненный цикл животного, он создан: сон, бодрствование, еда, спаривание, воспроизведение потомства и так далее. Большего животному не дано. И человек, отвергнув образ Божий, почему-то начинает возвращаться обратно вот к этим примитивным желаниям, где все, ради чего он живет, он работает неделю, чтобы потом получить или заслуженно получить эту порцию сна, еды, удовольствий, развлечений и все. И потом обратно работа в надежде на то, что я либо неделю, а может быть кто-то и год живет этой надеждой, потом получу вот то, ради чего я стремлюсь. Я помню, как однажды мы с женой летели на отдых в Египет, и в аэропорту Краснодара после прохождения таможенного контроля, там есть раздел duty free, где можно купить вещи, лекарства, парфюмерию, алкоголь. Группа ребят в костюмах. То есть это был выезд какой-то компании, такой корпоративный. Там был менеджер, они уже купили виски, они его уже распивали. И я подумал, и уже где-то перед ждать нужно было часа полтора-два перед посадкой. Уже к этому времени на рогах были ребята. И я, видя вот этого менеджера, думаю, он повезет кому-то, будет сидеть с ним рядом. Как вы думаете, кому повезло? Повезло нам с Наташей. Он сидел третьим рядом с нами в кресле. Он был никакой. Он приставал к стюардессе, он что-то мычал, он ходил по салону. То есть он вел себя как животное, красивый, образованный человек, занимающий хороший пост. Довел себя до состояния скотского, потому что он ехал на заслуженный отдых. И этот отдых для него олицетворял алкоголь, пляж, вкусная еда, сон, то есть все вот эти животные примитивные желания. И из высокоразвитого человека он возвратился вот к этим простым животным целям. Если вы ездите за рубеж отдыхать, иногда встречаете соотечественников, вы понимаете, о чем я говорю. Отвергнув Божий образ в человеке, человек стал возвращаться к этим простым животным и примитивным инстинктам. Но человек сотворен по образу Божьему. И мы сотворены по его подобию. И это третье П. Не только происхождение человека объяснено образом Божьим, не только понимание Бога, наша способность понимать его заложена в образе Божьем, но и цель человека, его предназначение, оно вложено в образе Божьем. Римлянам 8 глава, 29 текст, рассказывает нам о том, что человек предназначен тому, чтобы становиться более и более похожим на Божий образ. Смотрите, что пишет Павел в Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». Образ Сына – это цель, которую поставил нам Бог. И Божье избрание и Божье предопределение заключается не в том, чтобы просто вырвать нас из греха и ада и просто дать нам вечность. Это только этапы, а цель, вот эта далекая, бесконечная цель, она является целью уподобления образу Сына Божьего. То, к чему мы будем стремиться вечно. Мы знаем, что какие-то этапы своего духовного пути мы можем назвать совершившимися. Ну, к примеру, мы говорим, я уверовал. Это в прошлом. Я был рожден свыше. Бог сделал это. Однажды мы с вами скажем, я попал в вечность, я обрел новое тело. Это, все это будут этапами нашей жизни. Но сказать, что я усовершился в образ Христа, мы не сможем, скорее всего, никогда. Это будет бесконечным процессом, который мы будем продолжать в вечности. Мы открывать будем для себя все новые и новые качества Бога. И если вы думаете, что сегодня мы знаем все о Боге или хотя бы знаем все о его характере, вы удивитесь. Нет. У Бога есть те качества, о которых даже не написано в Писании. Бесконечный, удивительный, бесконечно многогранный Бог. Представьте, у нас будет новое понимание о том, какой Он, когда мы вдруг, встретившись с Ним, мы начнем проводить с Ним вечность. Сегодня мы знаем совсем немного. Навряд ли кто-то вообще может сказать, что он станет таким, как Христос. Навряд ли мы скажем, что будет достигнуто стопроцентное совпадение. В математике есть понимание бесконечности. А какое самое большое число? Числа же есть. Ну, Google – большое число, но не самое большое. От слова Google – 10. В какой степени? 10 в сотой степени называется Google. Отсюда произошел известный поисковик Google. Но есть другие, более великие числа, которые используются в теоремах. Интересно, если вы возьмите, откройте Википедию, это очень интересно, как они называются. Рая, есть пока известное самое большое число. Но мы понимаем, что числа растут, и есть разница между единицей и Google. Между единицей и единицей там сотни нулей. Но по сравнению с бесконечностью эти числа начинают теряться. И наш процесс уподобления Христу, он похож на рост этих чисел. Конечно же, есть разница между началом пути и серединой. И мы призваны идти. Все не теряется. Но когда мы думаем об уподоблении Христу и образу, это бесконечность. И мы будем бесконечно наращивать это уподобление, как числа, которые стремятся, но так и не достигают бесконечности. Писание говорит о цели нашего освящения, постоянном приближении к образу Бога. Послание к Колоссянам, 3 глава, 10 текст. «И облегшись в нового, который обновляется в познании, как? По образу создавшего его». Видите ли вы образ Божий в себе? Видите ли вы этот процесс обновления? Понимаете ли вы, как идет этот процесс? Если у вас этот рост от единицы к десятке, к сотне, к тысяче, вы можете его измерить, что я становлюсь более похожим? Это не так просто. Мы можем рост измерить, вес измерить. А как измерить уподобление Христу? Ведь это намного сложнее. Не так давно я говорил об этом, в чем измеряется духовность. В чем? Как это? Как это сравнивать? Как этого достигать? Понимаете ли вы, что даже в искаженном до неузнаваемости человеке образ Божий все равно есть? Бомже, идете ли вы по улице и видите распухшего, синего человека, избитого, в котором трудно даже узнать человека, не то что образ Божий. Понимаете ли вы, что там есть этот образ? Искореженный, искаженный. Маньяки, насильники, убивающие детей, женщине легкого поведения, раздарившие себя мужчинам, трансгендере, в рейдере, в коррумпированном политике, даже будучи искаженным до неузнаваемости. У человека есть достоинство только потому, что в нем есть образ Божий, а не потому, что он величайшая ценность. В средних классах наши дети проходят обществознание, им там преподают разные устройства нашего общества, в том числе самую главную философию, на которой строится и наше образование в том числе. И я помню, как однажды мой сын читает, я смотрю, он читает о гуманизме. Я говорю: ох ты, вам дают гуманизм, а что такое гуманизм? И мы начинаем разговаривать, он говорит: это величайшая ценность человека. И я понял, что если сейчас не вмешиваться, я его так и сформирую, что человек – это величайшая ценность. Я говорю: ну давай с тобой поразмышляем об этом. У меня есть такое предложение. Задай вопрос учительнице в классе, когда у вас будет предмет по гуманизму. Если человек – величайшая ценность человека, почему мы совершаем аборты? Ведь там внутри это маленький человек. И посмотри, что будет. И в самом начале урока он задал этот вопрос учительнице, а это был директор школы, которая ведет обществознание. И он говорит: весь урок был посвящен этой теме. Что человек – величайшая ценность. И к чему, говорит, пришли мы? К тому, что женщина имеет право на свою жизнь, на свое тело. Поэтому она имеет право решать, жить маленькому человеку или нет. То есть гуманизм сводится не к ценности человека какого-то, а к ценности «я». «Я» – величайшая ценность человека. И когда щипцы начинают разрывать это маленькое тело, вся эта шелуха от ценности человека разлетается, и остается только подлинная религия. «Я» – величайшая ценность в этом мире. Но мы верим, что каждый человек несет в себе образ Божий и достоин уважения, независимо от того, он увидел свет или нет. Независимо, он умственно отсталый или нет. Независимо, он принадлежит к какому-то племени или высокоразвитому обществу. Любой человек, родившийся в этот мир, появившийся в этом мире, несет в себе образ Божий, и он заслуживает уважения, заботы и защиты. Образ Божий виден нас по-разному. Кстати, учителя могут ни разу не встретиться с родителями, но наблюдая за образом поведения детей, они имеют какое-то представление о родителях. Не полное, конечно, но это тень. Они смотрят на то, как ведут дети, и примерно понимают, какая модель взаимоотношений, какие слова, какая дисциплина, какое отношение внутри семьи, к которой они даже не приходили. Когда люди смотрят на нас, на нашу семью, на детей Божьих, тех, кто несут в себе образ Божий, что они видят? Какую тень они видят? О ком они думают, когда видя христиан? Видя то, как мы ведем себя, как мы говорим. Возможно, они видят не совсем большое отличие от мира и без Бога. Те же самые цели, те же самые увлечения, тот же самый образ действий. Он только немножко более моральный, а все остальное так же. Стремление вот к тем же ценностям. Еда, бренды, рестораны, машины, развлечения, веселье. Или они видят в нас нечто более высокое? Видят ли, что мы живем в этом мире более высокими целями? Целями уподобления Богу и Христу. Бог заканчивает процесс творения в шестой день словами: «Очень хорошо». Он говорит это не только о человеке. Бог говорит это, взглянув на все творение. Он увидел все, что написано, что создал Бог, и вот хорошо весьма. Эта оценка, она дана всему тому, что сделал Бог, не только нам. Но в зависимости от того, какую роль мы в этом играем, этот мир либо хорош, либо очень плох. И буквально через одну главу мы встретимся в Бытие с ужасной историей того, как однажды происходит эта ошибка. Ошибка, которая начинает ломать эту гармонию и красивый мир. И сегодня мы с вами живем в этом испорченном и сломанном мире, который Бог однажды исцелит. Живите образом Божьим вас. Преобразуйтесь все больше и больше в этот ориентир Иисус Христос, образ Божий. Растите в нем. Помните о этом великом призвании, которое Он оставил нам. Не теряйте его, и да поможет нам в этом Бог. Аминь. Встанем для молитвы.